Добрый день, дамы и господа, ladies and gentlemen. Меня зовут Яков Файн. Сегодня 21 апреля 2025 года. Я нахожусь в Южной Флориде, Соединенных Штатов Америки. А где вы находитесь? У нас сегодня прямой эфир, поэтому давайте общаться вместе друг с другом. Поможем друг другу создать контент, который будет длиться около часа. Канал небольшой, но ламповый. Говорим то, что думаем, не всегда знаем то, что правильно, но этого не стесняемся. И я рад приветствовать всех, кто уже появился на канале. Энди пишет: «Яков, привет, ты слышал, что Папа Римский отбросил копыта?» Энди, у вас других слов нет вообще? Какое-то уважение надо бы проявить к усопшему. Я знаю, что умер Папа Римский. Об этом поговорим чуть позже. Джей Мэн пишет: «Доброго ранку, Якова. Дякую вам за вчорашний ефір. До стріму я програв у бою крашанками, а після переміг. Вважаю, що це саме ви допомогли, а не я знайшов міцніше яйце. Чудодійна сила стріму вражає». Чоловік побідів в ігрі яйцями. То, кому розоб'є яйцо і благодарить мене, тому що я йому подав некую ідею, чим займатися. Как выиграть? Я даже не знаю, что я вам за идею вы у меня переняли. Какой трюк, но рад был помочь. Хоть с этими небольшими яйцами. Так, Антон продолжает удивлять знанием каких-то языков. Халохен? Не знаю. Это галоген или это хеллохен? То есть привет, курица. Не знаю. Сергей пишет: «При Байдене каждую неделю свистел, почем чеснок, а при приведенном рыжем ублюдке молчит. Ни про золото, ни про курс доллара, ни слова. Придется нам с вами распрощаться, Сергей Корешков. Я не свистю». Я могу свистнуть так. Но я не свистю. Вы грубите, поэтому goodbye, Сергей Корешков. Пионеры должны быть вежливыми. Смайли Джек пишет: «Чудесатых новостей хотите? Россияне хотят провести шествие в Вашингтоне на 9 мая. Якобы конкретно Трамп ждет от Украины признания Крыма российскими и отказаться от НАТО». Ну, по первой части меня вообще ничего не удивляет. Периодически, это даже не россияне, а периодически люди, которые участвовали во Второй мировой войне, как она называется, Великая Отечественная война, старики, которые эмигранты, они требуют какого-то минимального уважения. И поэтому они иногда выходят, одевают пиджаки со всеми наградами 9 мая в память о той трагической войне, через которую они прошли. Обвинять их, конечно же, нельзя, поэтому я не знаю, кто собирается провести шествие в Вашингтоне, с какими флагами, с какими лозунгами, но если это пожилые, которых осталось мало, которые участвовали в войне, это одна тема. Если это другие, будем смотреть, будем смотреть. Что касается признания Крыма, тоже прочтем одну статью сейчас. Вроде бы на этой неделе очень важно. Событие происходит в Лондоне, и судьба Украины зависит от него. Энди пишет: «Пророчество о папах, написано в 16 веке, подразумевало, что пап римских будет всего 267, а потом случится страшный суд. Особенность пророчества: каждому папе дали короткую верную характеристику. А папа Франциск был как раз 267-й папа». Ну что же, ждем страшного суда. Читайте Библию, я вам 100 раз говорил. Читайте Библию, живите по Библии. И не будете бояться страшного суда. Все будут наказаны, а вас пронесет. Антон пишет: «Это также приветствую на немецком в среде молодежи». Я при чем? Я же не немецкая молодежь. И, во-первых, вообще я не молодежь. Елена пишет: «Доброе утро, Яков и гости, здравствуйте». Ян пишет: «Доброе утро, здравствуйте, Ян». Ну, давайте начнем с чего-нибудь потихонечку, с каких-то небольших новостей. Собственно, это даже не новость, это я хочу вам показать, ну, как бы показать то, что, может быть, вам поможет уберечься от фейков, которых неимоверное количество в нашем окружении сегодня. Я вчера получаю имейл от одного приятеля, который присылает мне ссылочку на YouTube с таким заголовком, типа: «Это нереально, Илон Маск открыл, что вот это Летиция Джеймс пытается спрятать. Громкий заголовок, как мы их называем, bait and click, то есть, чтобы тебя зацепить, потом ты нажимаешь, а что там будет дальше, уже не важно. Значит, я увидел это, я нажал на это ютубовское видео, и я его включил. У меня ушло примерно 10 секунд, чтобы понять, что это фейк. Как правильно говорить, фейк или фейк? Как вы говорите? Какие признаки фейковости? Как только вы видите на ютубе видео, в котором просто картинка и ничего не происходит, и такой заголовок, такой too good to be true, то есть слишком уже он такой яркий. Скорее всего, это придуманная история. Я даже вам не буду вставить, о чем он говорит, но идет речь, она идет, картинка не меняется, идет речь, рассказ гладенький. Этот рассказ – это сгенерированный чатом GPT или иже с ними. Что они делают? Я могу только догадываться, но я почти уверен, что я прав. Они берут чат GPT, придумывают какую-то историю, которая могла бы всех удивить, детально пишут запрос, и чат GPT, ни сном, ни духом, не зная, что он имеет в виду с гадами паршивыми, берет и генерит историю. Потом создатели таких каналов берут две картинки, ну, в данном случае это Илон Маск и Летиция Джеймс, подкладывают либо сгенерированный голос, либо конкретный голос может прочитать реального человека эту историю, и получается реакция ужас, ужас, ужас. И, как я уже говорил, многие люди в вашем окружении тоже, не задумываясь, под впечатлением услышанного, ну как же, это же было на ютубе, вот я видел фотку, рассылают своим друзьям, фейсбучным друзьям или еще каким-то друзьям по соцсети, или просто действительно своим знакомым. Те люди, которые не думают о том, что мы живем в мире фейков, тоже прочли, о боже, такое произошло, рассылают дальше. Итак, не делайте это. Я уже вас просил, еще раз прошу. Не шерайте со своими друзьями то, что не очень правдоподобно. Не тратьте их время, не занимайте их время. И сами не верьте. Прослушали 10 секунд. Картинка не меняется. Голос читает историю. Все, goodbye. Вторая вещь, которую вы можете сделать. Вот есть, вот тут написано было. Илон Маск reveals, вот Летиция Джеймс, тра-ля-ля. Напишите в Гугле. Илон Маск, Летиция Джеймс. Ну, если действительно была бы такая история, было бы несколько источников, которые об этой истории говорили. Но их нет. Я проверил, нет ничего. Есть какая-то статья, в которой Летиция Джеймс обвиняет Илона Маска во всех этих перетрубациях, которые происходят в правительстве. И все. Чистый фейк. Оградите себя. Не поддавайтесь. Посмотрите на этот канал. Extra Storyline он называется. Видите? У него 100 тысяч подписчиков. Человек просто собирает подписчиков, рекламу и зарабатывает деньги. Абсолютно не гнушаясь ничем. Поэтому умоляю, не пересылайте, не распространяйте то, что вас очень удивило, потому что, скорее всего, это будет фейк. Но потратьте секунду, сделайте Google, найдите другие источники. И да, кстати, может оказаться, что вы, да, найдете другие источники, но все они ссылаются на первый. Это такой эхо-эффект в интернете, и вот этот первый человек из этого канала, обратите внимание, посмотрела эту хрень уже 193 тысячи человек 17 апреля, которая была опубликована. 193 тысячи человек. Не поддавайтесь. Распознавайте гадов паршивых. Итак, ваши комментарии. Леся пишет, витаю Якова, витаю Леся. Нитеко Электрики пишет, канал объяснения, почему Яшки голосовали за невменяемого Трампа. Не понял. Напишите, чтобы было понятно. Я так понимаю, что меня в чем-то обвиняют. Ну, тогда напишите, чтобы было понятно. Макс Юэй пишет, Крым по факту и так российский, а НАТО и так не светит, поэтому если Зеленский согласится, ничего не поменяется. Если это приведет к перемирию, прекрасно. Если нет, продолжим дальше. Ну да, да. Это, конечно, так, но раз уж вы настаиваете, давайте почитаем статью. Это статья, перепечатка того, украинская перепечатка того, что было в Wall Street Journal. Я и оригинал прочел, ну, теперь вам прочту просто из украинского канала. Ну, вы знаете, что на этой неделе будут проходить в Лондоне продолжение консультаций, которые были в Париже. И Марко Рубио сказал, что я туда не поеду, если я не увижу, что там действительно что-то может решиться принципиально. И в пятницу, ну, которая была, или в четверг, американская делегация в Париже передала украинской делегации свой проект перемирия. И теперь делегация российская и украинская, и, я так понимаю, американская, едут в Лондон. Может быть, украинская еще пока решает, но смысл в том, что сейчас все ждут реакции Украины на предложение. Мы сейчас прочитаем, что за предложение. И как у нас пишут, если Украина согласится с этими предложениями, тогда, ну или согласится с какими-то комментариями, правками, тогда эти предложения будут переданы российской делегации, как уже approved, одобренные украинской делегацией, и тогда будет российская делегация говорить, и американская делегация, и европейцы будут говорить. Такой план. То есть к концу недели, этой недели, ожидается ответ Украины. Все ждут ответ Украины, реакцию Украины. Теперь Украина, как говорится, is a driving force. То есть она за рулем, Украина. Давайте теперь прочитаем, что все-таки пишется в этой статье, которая перепечатка того, что было в Wall Street Journal. Издание The Wall Street Journal в материале отметило, что Соединенные Штаты ожидают ответа Киева, в частности, относительно признания Крыма российским и отказа Украины от вступления в НАТО. Кроме того, США рассматривают идею нейтральной территории вокруг Запорожской атомной электростанции. Теперь цитата из Wall Street Journal. На этой неделе Украина находится под давлением, чтобы ответить на серию далеко идущих идей администрации Трампа относительно того, как положить конец войне в Украине, включая потенциальное признание США оккупации Крыма Россией в 2014 году и отказа Киева от вступления в НАТО. Публикация отмечает, что, по словам западных чиновников, эти идеи были изложены в конфиденциальном документе, представленном высокопоставленными чиновниками администрации президента Трампа своим украинским коллегам в Париже в четверг. Ими также поделились с высокопоставленными европейскими чиновниками на дневной встрече. Сейчас США ждут ответа Киева, который, как ожидается, поступит на встрече официальных лиц США, Украины и Европы в Лондоне позже на этой неделе. Тогда, если будет сближение между американской, европейской и украинской позициями, предложение можно будет направить в Москву. Ну, то, что Марк заявил в пятницу, чтобы оказать давление на Украину, что администрация может приостановить свои переговорные усилия, если в течение следующих нескольких недель не будет достигнут прогресс. Дипломатическое давление имело целью подготовить почву для прекращения огня вдоль нынешних линий боевых действий и урегулирования конфликта. Принятие некоторых идей администрации Трампа может оказаться сложным для Киева, поскольку Украина отказывается признать, что Россия имеет законные претензии на любую часть ее территории. Так, что тут еще было? Где-то тут было про Запорожскую АЭС. А вот. Wall Street Journal предполагает, что, вероятно, Запорожская атомная электростанция будет поставлять электроэнергию как на украинскую территорию, так и на оккупированные территории, которые РФ захватила после вторжения в 2022 году и удерживает до сих пор. Вот. И написано, что некая территория вокруг этой АЭС будет объявлена нейтральной, которая будет контролировать Соединенные Штаты Америки. То есть... Что мы понимаем? Не очень много понимаем, но я думаю, что все-таки договорятся Россия с Украиной. И Украина вынуждена будет признать Крым российским. Это плохо, конечно. Ну, вот а именно это, непризнание этого, отказ от, от мирных переговоров приведет таким количеством жертвам, что надо из меньших зол, из двух зол выбирать меньше. Можно, конечно, упереться, и Зеленский может упереться. Он, я, его можно понять 100%, Зеленского. Потому что признание Крыма российским – это не просто признание некой территории, территории другого государства, это вообще изменение мирового порядка. Это что же такое получается? Это получается, что одна страна может взять, захватить кусок другой страны и перерисовать границы и сказать: «Это мое». В этом ужас всей этой истории. А не только потому, что украинцы будут недовольны. Крым и так уже под управлением России очень много лет. Но сам факт, что это можно признать официально, это, конечно, хувайсь. Чем кончится, не знаю, но сейчас Украине решать. Если Украина говорит, что мы хотим мира, то может иметь смысл это принять. А может и нет, как говорится, who am I? Кто я такой, чтобы говорить, что Украине делать? Ну, такое мое мнение. Давайте прочитаем. Доброе утро, из Тель-Авива, пишет Лио. Вы не пробовали заниматься вайб-кодингом? Что же такое вайб-кодинг? Я не знаю. Вибрации? Надо ставить себе какой-то куда-то вибратор и продолжать программировать? Не знаю. Не пробовал. Скажу честно, не пробовал. Если кто пробовал, расскажите, куда вы вставляете вибратор. Артур пишет: приветствую, Яков. Джордж пишет: здрасте. Надежда пишет: всем хорошего дня. И вам того же. Сергей Фисенко пишет: хай, витаю и слухаю. Це добре. Энди пишет: какова вероятность, на мой взгляд, что не выберут Папу Римского? Нулевая. Нулевая. Так, Нитеко обращается ко мне на «ты» и ругается. Нитеко идет в бан, не задумываясь. У нас привежливые люди, Нитеко. У нас вежливые люди. Зачем ты мне нужен, Нитеко, здесь? Я же пришел сюда, чтобы улучшилось настроение, чтобы не чтобы ухудшилось. Человек пришел, плюнул, ушел. Ну, хорошо. Я не могу нервничать из-за таких козлов душных. Извините, если можете. Антон пишет: там все условия вообще нелогичные, не имеют связи одно с другим, не думаю, что там что-то в Лондоне случится. А я думаю, что случится. Я думаю, что случится. Я не уверен, что прям-таки случится что-то очень длительное, мирное. Но что-то случится. Александр пишет: непризнание территории чревато новыми конфликтами. Лучше предложить РФ окончание по линии разграничений с признанием территорий. Если стороны согласятся, то это может обеспечить стабильный мир. Я с этим согласен. Я тоже неоднократно это говорил. Признать то, что существует в реальности сегодня, и договориться о перемирии. Не признавать тот факт, что эти четыре области принадлежат России, а продолжать жить, продолжать строить шикарную Украину на 80% территорий, которые остались за Украиной, и сделать страну лялечкой, сделать ее конфеткой, чтобы туда просто люди со всех стран, чтобы американцы просили бы украинское гражданство, чтобы поляки на работу ездили бы в Украину, а не наоборот. Такое возможно? Если возможно, соглашайтесь, отдайте им эти земли, пусть они enjoyят свои лайфы, россияне, но, конечно, не отдавать те территории, которые Россия не захватила. Это уж слишком требование. Окей, движемся дальше. Конечно, умер Папа Франциск. Вы знаете, вчера утром я включаю телевизор по какому-то там YouTube-каналу, показывают эту огромную площадь Святого Петра в Ватикане, на которой многие наверняка из вас бывали. И толпа, ну, такого я не видел. Ну, может, и видел, но все равно импрессив, очень такой импрессив. И людей просто, я не знаю, сколько там миллионов, ну, то, что больше миллионов, то, что больше двух, наверное, миллионов, я думаю. Такую толпу я только вижу где-нибудь на Times Square, когда Новый год или какой-нибудь концерт рок-группы Queen. Ну, тут ну, 2 миллиона, я думаю, есть, судя так по этой картиночке. И выступал папа Франциск. Он говорил немного, но он так, такой был живенький еще вчера. Как говорится, все мы ходим под Богом. Был очень такой живенький парень. И сегодня в 7 утра по их времени, 7.30, он скончался. Он скончался, как все говорят, пошел ближе к своему отцу, имея в виду Бога. Так еще выглядел вроде бы ничего вчера. Он сидел, конечно, все, но улыбался. Ну, знаете, был таким еще живчиком. Теперь уже его нет. 88 лет он прожил. Он пришел из Латинской Америки, из Аргентины. В 20 лет еще он был профессиональным танцором танго. Вы были когда-то в Аргентине? Знаете, я был в Аргентине. У нас была когда-то поездка такая туристическая. 3 дня Бразилия, 3 дня Аргентина и 3 дня Чили. 9 дней мы путешествовали с приятелем. Бразилия меня особо не удивила, хотя я был тогда очень импресс, посетив футбол на стадионе Маракана, по-моему, он называется, где играла команда какой-то не самой высшей лиги, но мастерство футболистов было обалдемонное. Приехав в Аргентину, вот тут я уже удивился, ожидая увидеть там каких-то ну, людей, как в Латинской Америке выглядят многие люди. Какие-то темные, какие-то очень темные, латино с какими-то выразительными или похожими чертами лиц. А на самом деле мы приезжаем в Буэнос-Айрес, красавчик, город красавчик, европейского типа город, улицы, проспекты, строения, ходят люди совершенно другой внешности, ходят люди европейской внешности, я бы даже сказал. Потом уже я стал встречать аргентинцев, тоже совсем не то, что я раньше когда-то думал. Красивейшая страна, ну, естественно, танго, там это наше все в Аргентине. Танго и стейки, говядина. Ну вот, папа Франциск тоже не избежал этого дела. В 20 лет он занимался танцами, а потом, видите, решил после танго заняться совсем другими делами. Надо еще заметить, что, по-моему, где-то в молодом возрасте, я не помню точно в каком, у него были проблемы с легкими. И у него отрезали часть легкого. Ну, типа 26 лет ему было, что-то такое. Отрезали часть легкого. Он прожил, обратите внимание, 62 года после того, как ему отрезали часть легкого. К чему я вам это говорю? Я это говорю к тому, что, возможно, среди людей, которые слушают меня, или ваших знакомых, есть люди, которым удалили часть легкого. Или целая легкая. Ну, бывает там, не дай бог, опухоль какая-то злокачественная. Чтобы вы не расстраивались и не отчаивались. Папа Франциск, прожил 62 года без части легкого. То есть это не смертельный приговор, совершенно нет. Надеюсь, я подбодрил кого-то. Если да, напишите. Да, и он последние месяцы, он находился в больнице. У него была чуть ли не кома, я не знаю. Ну, в общем, проблемы с легкими у него были серьезные. Он там был 38 дней в больнице он провел. С февраля по апрель. И вот его выписали, и он вроде бы так ничего, вроде нормально. Но оказалось, рано радоваться, он отслужил, вообще символично как, он отслужил эту службу, связанную с Пасхой, самый святой праздник. Напоминаю вам, что папа, он главный человек для католиков. Не для всех христиан, а для католиков, именно для католиков. Ну, другие тоже его уважают, конечно. Но, в принципе, он для католиков главный человек. самый главный человек. Он 12 лет был папой, что достаточно долго. Он проводил более-менее либеральную политику в своей католической церкви. В частности, он не считал, что надо бороться с гомосексуализмом. Он не считал, что нужно бороться с разводами. И теперь, сейчас будут выборы, вернее, 10 дней будет траур. Там будет 10 дней траур. А после этого будут выборы. И уже приглашены кардиналы со всех стран мира для того, чтобы участвовать в выборах и выбрать нового папу. Вообще кардинал, это самый топовый чин в католической церкви. Дальше уже идет папа, римский папа или папа римский. А до этого топ, что ты можешь получить у себя в стране, это кардинал. Кардиналов назначал сам папа. Чтобы выбрать нового папу, нужно, чтобы 2/3 плюс один голос проголосовали за него. То есть они там будут собираться в Ватикане, там есть определенные помещения, будут голосовать. Как это все происходит, я не знаю, я там не был. Но народ, который будет находиться на улице, будет следить за дымом, который идет из труба. Как это называется? Чимни. Как называется чимни? Ну, блин, по-русски скажите. Ну, вот эта труба, через которую дым идет. Когда белый дым оттуда пойдет, это будет сигналом, что избрали нового папу. Так и да. Но еще раз говорю, пока что 10 дней траура будет. Потом лишь будут выбирать. Так что не спешите наблюдать за дымом. Надо заметить, что из всех кардиналов, которые существуют сегодня в разных странах мира, примерно 80% или около того назначил сам папа. Вот этот папа Франциск, который умер. То есть есть вероятность, что человек, которого изберут дальше на пост этого папы, он тоже будет продолжателем идей этого папы, который вот сейчас умер. Ну, вот эту я не буду вам читать статью. В общем, естественно, о нем всякие хорошие мнения, впечатления. Он изменил, он был более простым, он вообще ездил на маленьком Форде. Где-то там он ездил. Он посещал такие страны, такие далекие места, где совсем немного есть католиков. Но он не гнушался, и он посещал. У него были проблемы со здоровьем, и в последние годы, естественно, с легкими. Ему приходилось ездить на коляске, инвалидной такой. 14 февраля, как я уже сказал, он попал в больницу, потом его состояние менялось, лучше, хуже. Но мы уже знаем, что произошло. И вот что пишет Wall Street Journal, что Франциск порвал по стилю и содержанию со своими двумя консервативными предшественниками – папой Бенедиктом XVI и святым Иоанном Павлом II. Он привнес новую формальность в папство, занял более снисходительную позицию по таким вопросам, как гомосексуализм, контрацепция и развод, и подчеркнул социальные и политические темы, такие как бедность, изменение климата и права мигрантов и беженцев. Вот. Он поощрял более активные дебаты между верующими. И, ну, в общем, такой светлый человек ушел. Кто будет дальше, я не знаю. Влияет ли, кто будет папа следующий на мою жизнь? Нет, совсем никак не влияет. Но выразить уважение такому человеку, я считаю, надо. Вот такие дела. Дымоход, вот мне правильно Денис подсказал. Дымоход называется. Это труба. И Антон тоже знает слово дымоход. Лио пишет. Wide корень. Вы написали vibe в прошлый раз. Теперь вы пишете wide. Когда говоришь AI, что написать? Типа, пофикси мне вот это, имплементируй мне это и так далее. Девелопер следит за тем, что получается, при этом сам апдейтит код минимально. Ну, это будущее программирования. То есть потребность в хороших программистах не упадет. Просто хорошие программисты будут брать черновик какой-то, который будет сгенерирован кусок кода, и благодаря своему опыту его улучшат, будут делать более эффективным и так далее. А Энди пишет: «Папа Римский был отличным парнем, ходил в народ, дорогими тачками не пользовался, ноги подчиненным мыл, аки Христос. Но все же будет интереснее всего, будет ли разрушен город Семи Холмов или не будет». Он был действительно, он был за упрощение всего. Его не интересовали материальные блага. Это не Кирилл, вот, который, как его зовут, архиерей, или кто он, архиепископ Кирилл в России. Его не интересуют часы дорогие, ролексы и так далее. Не интересовали. Вот. Ну и кардиналы сейчас должны решить. Кардинал – это такой, это важный титул. Особенно серые кардиналы, которые держатся как бы в тени папы, но ему на ушко нашептывают все решения. Ну, самым главным примером серого кардинала является, конечно же, Андрей Ермак, который папе украинскому по имени Владимир Зеленский нашептывает все, абсолютно все и всегда. Вообще, крайне редко он где-то появляется на публике, мне кажется, Зеленский, чтобы сзади не стоял серый кардинал, который реально помогает управлять Украиной. Вот Александр пишет, еще пара. Франциск работал вышибалой в ночном клубе в Аргентине. Видите, я такого не знал. Макси, почему папа, если он поп, английский поп? Ну, поп – это папа. Так, что еще вы пишете? Да, дымоход я уже знаю. Украинскую дымар. Дымар – это дымоход. Вот видите, я не знал это слово. Добрый день, пишет Алексей. Так, движемся дальше. Какие еще новости важные? Да. Вот тут написал мне кто-то комментарий, я сейчас вам его покажу. Вот. Лысый, что на фото, имеется в виду вот это фото. У меня в прошлый подкаст назывался «Как? Убери лысого» или что-то такое. Лысый, что на фото, определенным силам еще сильно пригодится. Должен же кто-то еще Европу взъерошить и сыграть другие роли. На тему взъерашивания Европы, я вам скажу, что это уже произошло. Европа уже взъерошена. Причем, что меня удивило, что взъерошивание происходит в основном в Северной Европе, в северных странах. И Wall Street Journal выпустил статью, которая называется «У Швеции есть танки, у Финляндии есть войска, добро пожаловать в пан-скандинавскую армию». То есть сейчас пошли разговоры, чтобы сформировать нечто, как оно будет называться, неизвестно, естественно, северная армия или скандинавская армия, не знаю. Но под заголовок у этой статьи следующее, я сейчас вам ее быстренько прочту. Страны Северной Европы, настроенные агрессивно по отношению к России, объединяют ресурсы, чтобы нанести удар, превосходящий их возможности. Долгое время страны Северной Европы были больше известны своими мирными усилиями и уютной жизнью, чем милитаризмом. Теперь они сбрасывают это обличье. Скандинавия стала моделью для обороны Европы. Они возглавляют усилия по обращению вспять десятилетий сокращения военных сил, чтобы противостоять как российской агрессии, так и неопределенным гарантиям безопасности от Белого дома Трампа. Четыре основные страны Северной Европы входят в число крупнейших доноров военной помощи Украине в Европе по численности населения и предприняли шаги по формированию новой региональной архитектуры безопасности, которая в меньшей степени зависит от США. Любая скандинавская страна в одиночку с трудом справилась бы с Россией в военном плане, но вместе взятые скандинавы имеют экономику примерно такого же размера, как экономика Мексики, и почти такого же размера, как экономика России. После вступления Швеции и Финляндии в Организацию Северно-Атлантического договора они объединили часть своих сил. Швеция может похвастаться передовой оборонной промышленностью, которая производит подводные лодки, боевые танки и сверхзвуковые реактивные истребители. Норвегия обладает возможностями морского наблюдения и ведения боевых действий в Арктике. Финляндия имеет одну из крупнейших постоянных армий и артиллерийских сил на душу населения в Европе. А датские спецподразделения имеют многолетний опыт развертывания в некоторых из самых из самых опасных частей Афганистана и Ирака для ведения американских войн. Пятая скандинавская страна Исландия не имеет постоянной армии или оборонной промышленности. Дальше. Северные страны разделяют исторические культурные связи. В средние века скандинавские викинги колонизировали и грабили всю Европу, даже добравшись до Северной Америки. На протяжении столетий после этого северные страны вели между собой кровавые войны. А региональные державы Дания и Швеция сражались за территорию и обезглавливали дворян друг друга на городских площадях. Позже, в более примирительном жесте, Швеция позволила вручить Нобелевскую премию мира в Норвегии, даже после того, как две страны расторгли свой союз в 1905 году. Теперь общее скандинавское представление о России как о серьезной будущей угрозе сблизило эти страны больше, чем когда-либо в современной истории. Недавняя оценка датской разведки показала, что Россия может начать крупную войну против одной или нескольких европейских стран НАТО в течение 3-5 лет. И эта точка зрения больше соответствует балтийским странам, чем другим западным столицам. Йенс Столтенберг, бывший генеральный секретарь НАТО, сказал: «Впервые со времен Кальмарской унии в 1400-х годах у стран Северной Европы появилась единая политика безопасности. Они осознали важность углубления своего военного сотрудничества таким образом, какого мы не видели уже несколько столетий. Страны Северной Европы объединили свои военно-воздушные силы, создав в 1923 году совместное командование военно-воздушных сил стран Северной Европы. В прошлом году они изложили видение общей обороны до 2030 года в рамках Североевропейского сотрудничества Нордефко. Конечно, скандинавы компенсируют десятилетия разоружения после окончания холодной войны. Необходимость перевооружения только возросла на фоне угасающего доверия Европы к США как надежному сотруднику, соратнику при президенте Трампе. Решение Дании, принятое в феврале, увеличить военные расходы на 70% в течение следующих 2 лет, в том числе в Гренландии, было выражением паники, сказал Петр Виго Якобсен, доцент Королевского датского колледжа обороны. Дания идет против времени, потому что мы потеряли веру в американцев. Причина, по которой мы так рьяно бросились в сотрудничество со странами Северной Европы, заключается в том, что мы не можем защитить себя. И если НАТО не может этого сделать, то альтернатива является страны Северной Европы. Финляндия имеет одну из самых больших в Европе вооруженных сил на душу населения. Она может мобилизовать 280 тысяч солдат за несколько недель. И почти каждый 6-й финн, или около 900 тысяч человек, является резервистом. Подземные убежища по всей стране могут вместить примерно оставшуюся часть населения. Финляндия сейчас рассматривает возможность выхода из Оттавской конвенции, которая запрещает противопехотные мины. Все удивительно. Вам не кажется? Мы думали, что Европа вообще какая-то такая мягкая, ласковая, пушистая и воевать не может. Но оказывается, на севере там такие пацаны. Они еще высокие, все с голубыми глазами, блондин. Чуть-чуть еще почитаем из статьи. Швеция – двигатель военных инноваций. Реактивные истребители JAS-39 Gripen, предназначенные для полетов на коротких взлетно-посадочных полосах и противодействия российским самолетам, впервые приняли участие в миссии НАТО по наблюдению в марте. Шведский Streitwagen 122 – один из самых передовых боевых танков в мире, а его CV-90 – одна из лучших боевых машин Европы. В Финляндии и Швеции обязательная военная повинность. В Швеции военная служба является гендерно-нейтральной и высокоизбирательной, что делает ее элитным занятием. То есть, видно, пуссификации там нет. Там, наоборот, таки берут людей, которые хотят и могут служить. В то время как другие европейские страны изо всех сил пытаются увеличить свои ряды, и шведские вооруженные силы отказывают тысячам молодых людей каждый год. Все рвутся в армию в Швеции, а им отказывают. Норвегия, которую долгое время критиковали за недорасходование средств, несмотря на то, что она является обладателем крупнейшего в мире суверенного фонда благосостояния в размере 1,5 триллиона долларов США и получает прибыль от роста цен на энергоносители из-за войны в Украине. Они недавно объявили, норвежцы, об удвоении своей поддержки Киева до более чем 8 миллиардов долларов США в 2025 году. Я вам прочел примерно 2/3 этой статьи, но суть понятна. То есть формируется в Европе армия, России доверия нет никакого, и, может быть, действительно Северная армия сможет чему-то противостоять. Потому что пока Путин Европу не уважает от слова совсем. Кто знает вот этого мужичка? Кто знает вот этого мужичка? Я думаю, вы его знаете. Это Андрей Мельник. Он был раньше послом Украины в Германии. Вы знаете, я уже не раз выражал удивление, что Украина не может создать дипломатический корпус из грамотных, умных, интеллигентных людей. Это тот, кстати, Андрей Мельник, который назвал Олафа Шольца типа ливерной сосиской, ну как-то так он ее назвал. Теперь он пошел на другую должность, такими дипломатами Зеленский не бросается, и он является послом Украины при ООН. И теперь он оттопырил очередное интересное предложение. Читаю его и думаю, ну как такое приходит в голову? Почему такое оно нереалистично? Итак, пишет нам, не нам, а всем, Deutsche Welle, немецкая волна. Мельник призвал Мерц это следующий будущий канцлер Германии, передать ВСУ 30% техники Бундесвера. 30% техники Бундесвера. Я не знаю, что курит господин Мельник. Я не знаю. Но что-то такое очень крепкое. Это статья за позавчера. Постпред Украины при ООН Андрей Мельник призвал Фридриха Мерца передать ВСУ 30% авиационной и сухопутной техники Бундесвера, а также ракеты Таурус. Дипломат признал, что это нереалистично, но он надеется на чудо. Ну, хоть это он признал. Постпред Украины при ООН, бывший посол страны в Германии Андрей Мельник призвал Мерца передать украинской армии опять уже 30%, я уже сказал, техники, находящиеся на вооружении Бундесвера. Мельник считает, что будущая коалиция из блока христианско-демократического христианско-социального союза ХДС ХСС и социалистической демократии партии Германии СДПГ должна одобрить передачу Украины 30% имеющихся в распоряжении немецких истребителей и вертолетов из запасов Люфтваффе. По данным Мельника, это будет 45 истребителей Eurofighter и 30 Торнадо, 25 вертолетов NHI такой-то и 15 Eurocopter Tiger. В принципе, передачи 30% техники дипломат предлагает распространить и на другие виды оружия Бундесвера. Мельник призвал направить в ВСУ 100 немецких танков «Леопард-2», 115 боевых машин пехоты «Пума», 130 БМП «Мардер», 130 бронетанковых машин таких-то и так далее. Ранее Мерц заявлял, что новое правительство под его руководством может приступать к работе 6 мая. Мельник призвал его объявить о немедленной поставке 150 крылатых ракет «Таурус» в Бундестаге в тот же день и незамедлительно осуществить это решение. Украинский дипломат предложил Мерцу еще несколько шагов для помощи Киеву, законодательно закрепить выделение 0,5% ВВП Германии на нужды ВСУ, то есть 86 миллиардов евро до 2029 года, и принять такое же решение на уровне ЕС и Большой Семерки, помощь 550 миллиардов евро за 4 года. Конфисковать замороженные активы РФ на 200 миллиардов евро и обеспечить Киеву гарантии безопасности и гарантировать вступление в НАТО и ЕС. Я не знаю, что сказать. То, что устроил сознательно и специально Зеленский 28 февраля в овальном кабинете у Трампа, показало его не с хорошей стороны Зеленского и никакой пользы для дипломатии и для улучшения отношений между Украиной и США оно не принесло. Теперь, похоже, это же хочет сделать Мельник, но в Германии. Испортить отношения между Украиной и Германией. Что вообще это за тон, что это за требования? Станет ли лучше относиться будущий канцлер Германии к Украине после таких заявок украинского дипломата? Думаю, что нет. А как вы думаете? Я не знаю. Давайте прочитаем ваши комментарии. Антон пишет. Тогда, кстати, УК-вариант менять войти другой на так, не понимаю. Пишет Антон. Я не думаю, что дело идет к миру. Хорошие ориентиры – это ТЦК на улицах. Создание центров сопротивления во всех регионах. Набор в армию 18-24 с агрессивной рекламой, заманухой для загона детей на фронт. Мельник недавно заявил, что Украина может воевать до 29 года, если ЕС поможет. То есть он толкает Украину на войну. Дальше. Есть ли у него дети, интересно? Если у него дети, как они участвуют в войне? Кто знает про детей Мельника? Антон пишет. Украина не стремится к миру, особенно после таких заявлений. И то, что Зеленский заявил, что это самое дешевое для США, когда погибают украинцы, а не их военные. Такое я не слышал. Black Cat пишет. Вот пусть Северная Европа и американцы напрягают свои военные бюджеты, поднимают налоги, когда нейтральные страны Европы будут жить спокойно и для себя. Я не знаю, с какой стороны вы пишете. Black Cat пишет. Ядерные бомбы еще передать Мельнику не забудьте. Да. Я удивляюсь, почему он не попросил ядерное оружие у Германии. Макс Ей пишет. В современной войне решает количество, а не качество. Скандинавский военный бюджет пойдет на зарплаты и страховки шведам. 3 танка и 2 самолета, которые собьют через 5 минут. Не знаю. Джордж пессимистичен. Он пишет. Кончится русскими танками во Львове. Ужас. Не знаю, что чем кончится, но я считал, что вам нужно знать об этом. Важном дипломате украинском. Новости из наших краев. Калифорния. Есть такой штат. В этом штате есть городишко, который называется Ланкастер. У городишка есть мэр. So far, so good. Это мэр города Ланкастер в городе, вернее, в штате Калифорния. Калифорния. И он выдал идею. Мэр Южной Калифорнии, мэр города в Южной Калифорнии, подвергся критике за желание уничтожить бездомное население своего города, выдавая им столько фентанила, сколько они хотят. Это шокирующее замечание, которое он подкрепил призывом к федеральной чистке. Мэр Ланкастера Рекс Перрис поделился своими противоречивыми взглядами на заседании городского совета 25 февраля, когда один из жителей выразил несогласие с попыткой города решить проблему бездомности путем помещения бездомных на заброшенное поле для гольфа недалеко от жилого района. Дальше этот Перрис сказал: «Я хочу им дать бесплатный фентанил», прерывая комментарии женщины, которая на этой встрече была против. Я имею в виду, это то, что я хочу сделать. Я хочу им дать столько фентанила, сколько они хотят. Потрясенная местная жительница сказала республиканцу, что его заявление не было добрым. Конечно, не было. Вообще, это этническая чистка. Я не знаю, это то, что делали нацисты, наверное. В своих лабораториях, может быть, то, что этим занимался доктор Менгеле. Я не знаю, кто этим занимался. Но это того же самого уровня. Да. Перри, занимающий этот пост мэра с 2008 года, то есть пользуется доверием у жителей города Ланкастер, он не жалеет о своем желании давать бездомным этот вызывающий сильную зависимость и часто смертельный опиоид. В интервью телеканалу Fox LA в пятницу он заявил, что имел в виду бездомных преступников, которые отказываются принимать помощь. «Я очень ясно дал понять, — сказал он, — что говорю о преступных элементах, выпущенных из тюрем, которые теперь составляют 40-45% так называемого бездомного населения». Это он заявил. «Они ответственны за большинство наших ограблений и большинство наших изнасилований и, по крайней мере, половину наших убийств», – добавил он, не предоставив доказательств или данных в поддержку своих заявлений. «Мы ничего не можем сделать для этих людей». То есть он просто признает, что война с опиоидами проиграна Америкой. Если проиграна, тогда это вообще конец нашей стране, если это правда. Он сказал, теперь, это жестоко, конечно, жестоко, но это моя обязанность, как мэра города Ланкастера, защищать трудолюбивые семьи, которые там живут, и я больше не могу этого делать. Это невыносимая ситуация, и я открыт для любого решения. Я хочу, чтобы люди покинули наш город. Ну, то есть, Трамп вообще красавчик по сравнению с этим мэром города. Трамп просто высылает преступников и членов банды в Эль-Сальвадор, в ту большую тюрьму. А этот просто говорит, надо травить их, как тараканов. А как насчет лечить? Зачем, думает мэр Ланкастер. И на эту тему была сделана петиция где-то там на веб-сайте этого города, и она должна была, петиция была на тему того, чтобы отозвать этого мэра. То есть, чтобы снять мэра. Этой петиции, чтобы эта петиция прошла, чтобы ее рассматривали, должно было собрано быть 20 тысяч подписей. Пока только 6% от этого количества было собрано подписи. 6% из 20 тысяч. Не кажется ли вам, что вот это очень показательно? Всего лишь 6% населения города хотят снять этого мэра. Это означает что? Что на сегодня, по крайней мере, 94% жителей города поддерживают решение этого мэра и снимать его не хотят. И где-то подсознательно они хотят убивать несчастных бездомных, наркоманов, давая им столько фентанола, сколько хочется. Это кошмар. То есть мэр, ладно, мэр недалекий человек, вредный человек. Но жители города не могут подписаться под петицией, чтобы его снять, или не хотят. Вот это плохо. Это ужасно. Так. Дальше. Что тут есть еще? Одни эксперты, пишет ДМ. Опять ругается. В бан. Я никогда не говорил, что я эксперт. В бан. Не надо грубить здесь. Сегодня я уже троих забанил. Что-то или это у меня такое настроение, или это у вас. Но еще раз предупреждаю. Я вас сюда не звал. Вы пришли сами. Многие из вас подписались на этот канал. Вы решили, что вам интересно здесь быть. Зачем вы здесь находитесь, если вы меня ненавидите? И обратно. Зачем вы мне нужны, если вы меня ненавидите? Мне не нужны тысячи, сотни тысяч просмотров. Моя жизнь не зависит от заработков на этом канале. То есть вообще никак. Я прошу вас, чтобы вы ставили лайки, причем прошу 100 лайков. Big fucking deal. Это все, что я вас прошу. И у некоторых хватает наглости прийти сюда и плюнуть мне в лицо. Буду банить, не задумывайтесь. И не жалуйтесь, что пятая поправка Конституции разрешает мне говорить. Говорить – да. Гадить – нет. Такого здесь не будет. Так, что еще? Смайли Джек пишет. Там смысл слов Зеленского был такой, что для США воевать с РФ дешевле украинцами надо только оружие и деньги. Такой себе аутсорс бизнес-план. Я не очень понимаю. Ну, я понимаю, многие из вас не любят Рыжика нашего. Но почему вы его обвиняете в этом? Не ходите сюда. Не просите ничего. Делайте так, как вы считаете нужным. Не хотите воевать, не хотите, чтобы погибали украинцы. Если Зеленский этого действительно не хочет. Ну, остановите войну, сдайтесь, договоритесь как-то. Несправедливый мир, но сделайте его. А тут чего вы Трампа примешиваете сюда? 3 года помогал Байден, не Трамп. 3 года помогал Байден и отправлял и миллиарды, и оружие, и все что угодно. Какие успехи украинской армии за 3 года? Вы не смогли. Я не обвиняю, конечно, но я просто констатирую. Если 3 года и дальше будет продолжаться такая же помощь Запада Украине, через 3 года просто добавится еще 100 тысяч убитых украинцев и 300 тысяч раненых, покалеченных. Как, где план? Где план чего? Какой-то победы, которая была бы принята и приветствовалась в украинском обществе? Где это? что должны сделать западные страны, будь то Америка, будь то Европа, чтобы Украина победила Россию. И что такое победила Россия? Что это значит? Я не знаю. Почему вы обвиняете все время Запад? Что смысл Зеленского такой или сякой? Такой себе аутсорс-бизнес. Какой это аутсорс-бизнес? Возьмите в свои руки. Индусы, которые сидят, программисты, и программируют из Индии. Кого надо винить в том, что они программируют из Индии на Соединенные Штаты Америки? Трампа надо винить, что ли, в этом? Не программируйте. Программируйте для своих индийских компаний, бизнесов и так далее. Не ходите к нам. Оставьте нас в покое. Нет. Мы виноваты. Все равно. Чего вы пришли, если мы всегда виноваты? Зачем вы приходите? Не ходите сюда. Enjoyте ваши лайфы там, где вы есть. Что-то я стал повышать голос. Извините. Я не должен был этого делать. Но то, что я сказал, я так и думаю. Поэтому до завтра. Если вы оставите 100 лайков, я завтра опять вам выскажу свое дилетантское мнение. Не экспертно. Пока.